Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин. Добро пожаловать на канал Беседы о разном. Блин, побриться надо, какой-то грязь какая-то под носом. Так, здравствуйте, здесь снова мы. Задавайте свои вопросы. Приходите в чатик, что-то у нас никого нет. Где все? Почему молчание? Здравствуйте, началось. Понятно. Межподкастовый пока... Пока что межподкастовый вопрос один. Собственно, его я и вынес в название. А какие присказки знаете вы? 50 рублей. Время срать, а мы не ели. Чем дальше в лес, тем раньше вылез. Чище руки, тверже кал. Важный, как член бумажный. Трахали козла, тут ты приползла. Люди женятся, трахаются, а тут не во что обуться. Плохой звезде, плохо везде. Вы понимаете, я мата заменяю тут, потому что один сплошной мат. Плохой звезде, плохо везде. Не звездец, а звездецы, мы два брата-близнецы. С пердовыпердом. Тудыть ее в качель. Очень интересные присказки. Но на самом деле, из того, что я использую, вы сами все знаете, да? Помимо стандартных ёба-боба, которые я уже не использую. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Потом, что еще такие присказки-то? Интересно. Не очень. Вот. Потом, что еще? Какие вы знаете такие? Или можете вспомнить из того, что я говорю? Я же, наверное, много присказок говорю. Я же старпер, чем старше становишься, тем больше заменяешь живую речь на какие-то устоявшиеся словоформы, просто чтобы не запоминать. Потом где-то к 60 годам начинаешь говорить только фразами, причем уже и не помнишь их значения, наверное. И становишься смешным чудаком. Звук хороший, картинка хорошая, мудрец красивый, понятно. Срал да упал, да, спасибо. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Да, но это как ставки. Спасибо, но нет. Тут мои полномочия, все. Побежал, роняя кал. Проживал до состояния кала. Задний ряд двойных деревьев опять. Сейчас по-русски час. Ага, вот оно как. Не слышал такого. Что за шикарное бродище? Поди лошадиной силой стал мыть? Да нет, конечно. Ну какая шикарная бродичка? Куда мне до великолепного Юры Хованского? Рады, но нет, всего сердца, да. Ресторация, таксомотор, педерача, наоборот. Ну, педерача и наоборот надо уже, конечно, и удалять, потому что, ну, это передача, наоборот. А ресторация и таксомотор — это вполне себе, почему бы и да. Почему бы и да, кстати, почему бы и да. Вот. Вверх. На самом деле, когда ты используешь такие слова в обычной речи, то кажется, что ты какой-то... отмороженный, то есть какой-то, ну, конченый колхозник. В принципе, у меня с этим никаких проблем нет, поэтому... Ну, колхозник и колхозник делов-то. Какие вы еще используете? Ну и вспоминайте, да. Дальше. Да что ты такое несешь? Да, ну это старая вставка, я сам-то это такое уже не использую. Это старая вставка. Так... Кстати, тем, кто подписан на Boosty, вчера у нас был стрим. Ну, он стрим-то идет в прямом эфире бесплатно. То есть вы на Boosty можете, напоминаю вам, да, по ссылке вот на топ-линк. Nightbot их регулярно кидает. А также ссылка в описании. Вторая топ-линк, там просто все ссылки собраны. Там есть ссылка на Boosty. Даже если у вас нет бабосов, то вы можете там в прямом эфире смотреть стримы, когда они идут в прямом эфире, про кино, там, Егора и все остальное. А запись остается уже для кинозрителей от 300 рублей. И просто она долго заливалась, но наконец залилась. Записи я ее буквально сейчас опубликовал, так что с 7 по 9 серии «Атаки титанов» теперь вы можете там посмотреть. Я чаще всего слышу от Константина фразу «опять печеньки в постель крошила». Потому что у нас постоянно крошки в кровати, она их постоянно печеньки эти. Я даже не знаю. Мы вроде везде все время вместе ходим, но она их умудряется где-то купить. Отмазывается тем, что печеньки не любит. Я не знаю, когда она их грызет. Видимо, когда я отворачиваюсь, в туалет ухожу, и она их грызет и высыпает в постель. Не знаю для чего. И что движет такими людьми. Дырявый Раф сказал однажды, но запомнилось навсегда. Сегодня планируется продолжение аниме. Толь, вообще ничего не планируется. Ну, в смысле, планы, как я уже говорил, вот это философия моя. Нет никаких планов. Вот. Ожидаем и надеемся, но планов никаких нет. Так что о каких планах может идти речь? Так. Пойдем сначала по повесткам, кинутым в бот, хотя их мало, мы вчера дочитали все. Анекдот. Спросил у психотерапевта, связана ли депрессия с моим высоким интеллектом, на что он сказал, что у меня нет ни высокого интеллекта, ни депрессии. Вот это шутка. Три ха-ха. Спасибо, что порадовал нас. Так. Дополнение к следующей новости. Какой новости? Ну ладно, посмотрим, как ты это сделал. Будем надеяться, что так. Ага. Ага. Значит так, сначала ликбез. Канва. Сайт такой отличный, суперинструмент для создания коммерческих предложений и презентаций фрилансеров. С шаблонами канвы можно не прослыть петухом среди клиентов. Adobe – редкостное, лагучее, неработающее говнище. Я рад, что канва купила конкурента фотошопа, и теперь заживем. Photoshop не станут использовать даже в пиратской версии, потому что Adobe плохие люди. Они заслужили только такое мягкое отношение к их компании. И спасибо большое тем компаниям, кто сделал хорошие, качественные, нелагучие аналоги. Спасибо, большое спасибо. Значит, новости. Canva купила британскую Serif, разработчика Affinity, одного из самых популярных растровых редакторов в мире. По данным Bloomberg, сумма составила несколько сотен миллионов фунтов в миксе из кэша и акций Canva, вероятно, более 400 миллионов фунтов. Сооснователь Serif рассказал, что переговоры с Canva начались всего 6 недель назад, они сами вышли на связь через LinkedIn. Serif предложили, как они считали, справедливую цену за сделку, и в Canva сразу согласились, торга не было. Affinity сегодня буквально Adobe Photoshop здорового человека. Хороший пакет со всеми нужными функциями, доступными за однократную плату порядка $120, в то время как Photoshop в составе Creative Suite обходится в сотни долларов в год. Affinity пользуются 3 миллиона дизайнеров, иллюстраторов и фоторедакторов. Как компания Serif существует с 1987 года, но графические продукты делает с 2009. В 2015 вышла первая версия Affinity для macOS. А через год и для Windows. Иронично, что всего полтора года назад Serif убеждала свою аудиторию, что никому не собирается продавать компанию, а тогда ходили такие слухи. Сейчас все переживают только про одно, что Affinity, как и у Adobe Photoshop, появится ежемесячная подписка с выходом версии 3. Canva – австралийский единорог в сфере программного обеспечения для создания контента. Очень сильно ускорилась в своей гонке против Adobe. Почему я читаю Adobe? Adobe же мы все знаем, да, что он читается Adobe как Nike. Начинала Canva в 2013 с простого приложения для создания разных шаблончиков для постов в соцсетях, которое ориентировалось на специалистов по SMM. С покупкой Serif аудитория продуктов достигнет 175 миллионов, а последняя оценка компании составила $26 миллиардов. Adobe Photoshop сейчас явно развивается в сторону инструментов на базе нейросетей, даже несмотря на то, что это очень закостенелый индустриальный стандарт, где даже в интерфейс нельзя внести какие-то существенные изменения, потому что пользователям очень сильно не нравится. Кроме того, у Adobe есть подразделение, которое занимается созданием таких инструментов, как Adobe Firefly, чисто на основе генеративных нейросетей. Интересно, в какую сторону будет развиваться Canva с появлением Affinity и что потребуется, чтобы составить существенную конкуренцию на рынке создания цифрового контента. Я думаю, что с такими мастодонтами, да, пусть и устаревшими, пусть и утяжеленными, на самом деле ничего не влияет. Я забыл начало предложения. Короче, с такими мастодонтами ничего не будет. Ну, по крайней мере, в какое-то ближайшее время. Потому что, ну вот, например, можно было бы конкурировать, создавая операционную систему, конкурирующую с Windows, потому что Windows тяжеловесная. Она, как это, слова забыл. Ну, в общем, она избыточна и переполнена всякими библиотеками, которыми каждый пользователь, ну, вот как нашим мозгом, согласно мифу, мы пользуемся на 10%, так и каждый отдельный пользователь Windows пользуется виндой на 10%. Не потому, что там какой-то функционал он не знает, а просто одному человеку всегда не нужно больше 10% возможностей винды. Тем не менее, она поставляется полностью, потому что она охватила все железо. Абсолютно ко всему подходит, на все есть драйвера, и все программное обеспечение делается под нее. В точности то же самое с Adobe. Вы, конечно, можете изучать Affinity, все остальное, это прикольно и классно, но для простых пользователей, которые вот только что вошли в компьютер, да, написали в Гугле, мне нужен какой-то вот графический редактор, им выйдет Adobe, во-первых, на первом месте, а во-вторых, на Adobe, для Adobe, будет масса уроков и ответов на вопросы, на все, на что вы не сможете сходу найти на Affinity. Может быть, где-то в англоязычном пространстве на Reddit и сможете, но другие языки, скорее всего, учебники прям вот бумажные, да, в магазинах будут по фотошопу, а не по беседе о важном. Странно, обычно стрим высвечивается всегда в общей ленте, сейчас его нигде нет, только вручную, если искать в поиске или через ботов ТГ. Не знаю почему. Почему так? Не знаю. Странно. Сейчас смотрю, как эта новая настройка появилась. Прикиньте, смотрите, я зашел в настройки, написано «Измененный контент». Теперь ютубчик спрашивает, да, относится ли к вашему контенту любое из этих утверждений? Показывает, как настоящий человек говорит или делает что-то, чего он на самом деле не говорил и не делал. То есть сгенеренное. Содержит измененное изображение реального места или события. Реалистично изображает событие, которого на самом деле не было. Ничего себе. А почему не показывается? Я не знаю. Все больше никаких новых настроек нет. У вас тоже в ленте не высветился стрим, ребят? Вот ничего не сделал, да? А уже в черный, этот, как его, в теневой бан попал, да? Ничего не сделал. Нет, пишет, уведомление пришло, все в Ютубе пришло. Есть, пришло уведомление от Ютуба. У меня художник рисует в Paint Tool Sai. Угадайте, где его файлы открываются всегда и где они вообще не открываются. Угадывать, ну, пускай открываются в Adobe, а в Affinity не открываются, наверное. А, ну вот Ургата пишет, говно этот Affinity. Photoshop — это стандарт, в котором любой файл открывается, а если не открывается, то это сам исполнитель дурак. А если в твоем Affinity не открывается вся работа, то это уже ты виноват, что пользуешься какой-то там Affinity. Да, как я уже говорил, в точности так же для винды. Делают программы там и под macOS, да, и под Linux, но по умолчанию ты знаешь, что если программа существует вообще, то она сделана под винду. Так всегда. Ну, за редчайшим исключением есть, конечно, что-то под Mac, да, например, там, ну, вот писательское приложение Ulis, оно называется, да, там какие-то вот такие прям хитрые, Final Cut. Но мы понимаем с вами, что Final Cut, конечно, это для видеомонтажа. Но мы понимаем, что впереди планеты всей все равно стоит условный, опять же, Adobe Premiere и DaVinci Resolve, потому что DaVinci Resolve есть на всех платформах. Вот я сделал на Final Cut, крутой там вообще дофига. Но вот хочу Ургате послать, а Ургаты винда. Ну и все. Ну вот и все, хоть усрись. А если мы будем делать в DaVinci Resolve, я или он, то он мне перешлет проект, я ему перешлю проект. Мы все равно сможем как-то, даже если не проект, там, может, он не откроется, потому что там, ну, разные пути, все дела. Но тем не менее, я ему скажу, в какое меню нажать, он мне скажет, в какое меню нажать, и мы откроем DaVinci Resolve. А Final Cut мы не откроем, не универсальное приложение. Ну и вот так же Adobe, оно же уже, понимаете, занимает. То есть для того, чтобы им растерять себя, для того, чтобы им потерять всю аудиторию, нужно, чтобы очень много лет они все делали очень плохо. То есть чтобы не выпускались учебники по ним, чтобы никто не делал уроки по Adobe, чтобы они не были на слуху. А это невозможно, они все равно работают. Я Photoshop'ом на самом деле, ребят, никогда не пользовался. И не пользуюсь. Он у меня есть, лицензионный. Ну, то есть я плачу подписку, я там минимальную подписку плачу без клаудов, без всего, потому что я фоточки обрабатываю в Lightroom, причем в классической старой версии. И там по умолчанию как бы ты получаешь Adobe, Lightroom и Photoshop. Но я пользуюсь только Lightroom. Я к тому, что у них все равно эти есть инструменты. Вот они все равно, говорят, закостенелые. Но я вот привык, изучил когда-то давным-давно. Я знаю расположение, и мне понятна терминология. То есть мне настолько понятна терминология классического Lightroom, и, видимо, фотографы вообще не особенно, как это сказать-то, не особенно прогрессивные люди. Потому что я вообще не, ну, не помню такого, чтобы программы были в какой-то старой версии и продолжали вот в старом дизайне развиваться и новые версии выходить. И выходила бы новая версия. Вы можете такое мне вспомнить? Ну, наверняка есть такие программы. Я что-то вот вспоминаю, что где-то есть. Ну, то есть, я вам сейчас объясняю, если вы не в курсе. Есть такая программа Adobe Lightroom. Это для обработки фотографий. То есть, не для внесения сложных изменений, типа там жесткого фотошопа, как вы себе представляете, а просто для обработки сырых RAW снимков. Вы вносите какие-то минимальные изменения, там тоновое освещение, все остальное, и получаете свою JPG-шку, которую достаточно уже можно выдавать, ну, например, в любую газету или каким-то заказчикам. То есть это будет фотография, это будет не фотошоп. В ней ничего не будет так изменено сильно. И вот она называется вот Lightroom, и у нее есть старая версия. А потом они придумали новую версию с новым дизайном. И настолько непрогрессивные фотографы, что они продолжали пользоваться старой версией. Они просто параллельно теперь выпускают в старом дизайне, называется Adobe Lightroom Classic, и просто Adobe Lightroom – это для, вот, для новичков, которые вообще не привыкли, и пускай переходят на новое. Я также продолжаю в классике сидеть, потому что там удобное расположение кнопок для меня. И терминология мне понятная, где что находится, я все это могу найти. И причем аналоги, которые делаются для Lightroom, якобы для улучшения, якобы для более дружественного интерфейса, на самом деле на них никто не переходит. Ими пользуются люди, которые не пользовались Lightroom. Вот им с нуля, может, это и кажется интересным, но единожды попользовавшись Lightroom Classic, ты не хочешь переходить ни на что другое. Ты хочешь, чтобы он развивался, чтобы они там делали, исправляли баги, все остальное, но чтобы кнопки оставались все на том же самом месте. Это я все к тому, что говорю, что и люди, которые, допустим, долго занимаются, ну, вы понимаете, что Adobe – это глубочайше проработанный инструмент по работе со слоями, со всем вот этим, и ты это все изучил, и, по сути дела, ты внутри себя не какой-то программист. Вот программисты, они изначально в своей профессии всегда должны идти в ногу со временем, они всегда должны изучать новые языки программирования, там, где что по-новому работает, какие-то новые течения, и ты постоянно должен обновлять свои знания. Когда ты, ну, грубо говоря, стал фотографологом и там картиночки обрабатываешь, у тебя нет никакого желания изучать новую программу, которая даст тот же самый функционал, ничего нового. Новый язык программирования – это какое-то, ну, вот новое веяние абсолютно. Там все переходят, и ты вынужден, выстраиваясь на работу, изучать какие-то новые языки. Например, да, более популярные сейчас. А даже если ты какой-нибудь там графический дизайнер, то тебе нужно получить результат. И ты сидишь в программе, в которой ты изучил все и знаешь. И теперь тебе говорят, вот там есть программа, у которой на 2% лучше функционал. Да шла бы она в сраку. Тем более, что там не будет лучше функционал-то, понимаете? У тебя просто есть тяжеловесная программа, которая, ну, возможно, содержит избыточное количество настроек, которые тебе не нужны. Но ты к ним привык. Ты все знаешь о них. Абонент 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, добрый вечер. На атаку также 6 серий по $70. Да. Таким вот образом. Adobe база. Можно с костылями, конечно, в других прогах, но проще в пакете Adobe. Ну вот. Nokia тоже когда-то рулила, но рыночек. Ну, Nokia – это техническая часть. И, как бы, как тебе сказать-то? Почему не подходит пример с Nokia? Потому что, ну, тебе не нужно выпускать полностью новую программу. Тут как раз-таки не нужно. Вот если бы всем нужны были кнопочные телефоны до сих пор, если бы не существовало и никто не изобрел смартфоны, то вполне возможно, что Nokia бы сейчас была впереди планеты всей. То есть развивать кнопочные телефоны они могли и дальше, и прогрессировать в кнопочных телефонах. А совершенно другую технологию они не перешли. Поэтому если не будет какого-то нового фантастического, вот совершенно, я не знаю, полностью перейдет фотография на Photoshop, на нейросети, и больше никому никогда не нужны будут настоящие фотографии, то, может быть, тогда Photoshop и сдохнет. А так, пока нужно выполнять эти функции, он будет работать. Я с задержкой в развитии смотрю, у меня в ленте есть уведомления. А нет ли у YouTube такого предположения, что ты нейросеть? И потому теневой бан, типа отсутствие ярких переходов равно шаблон для дипфейка. Нет, я думаю, что не поэтому. Возможно, этот стрим как-то не показывается, я больше так делать не буду. Из-за того, что превьюшка сгенерированная. И обратите внимание, что вчерашний, например, стрим, на котором набралось 140 человек, хотя здесь набирается нормально. Че, Анастасия, мне тут... Ну, нормально. Так вот, тем не менее, я больше так делать не буду. Видите, у меня сейчас на превьюшке полностью сгенеренная картинка. А во вчерашних и вот во многих стримах я на картинку накладываю название стрима. То есть я пишу ручками. Вот вчера было про собаку, там что-то еще, да? А иногда я не пишу, и я больше так, видимо, делать не буду, на всякий случай. Возможно, она определяет как картинку нейросгенеренную и считает, что и в стриме будет что-то нейросгенеренное, если превьюха сделана как бы на «отвяжись». Поэтому надо хотя бы текст писать. Она, наверное, когда анализирует картинку, видит написанный текст и понимает, что нейросеть так коряво написать не могла, как я ручками. А вы же знаете, что я ручками пишу, да? То есть я пишу стилусом сам, руками. Поэтому она видит, что картинка не нагенерена и, возможно, думает, что это поживее. Не думаю, что она анализирует видос, не. По видосу видно, что он не нагенеренный. Ну, кто такую харю будет генерировать? Ну, я вас умоляю. Ну, что вы смеетесь, что ли, надо мной? Напоминаю, что вопросы задаются в синем разделе чата. В синем разделе чата вопросов нет, меняющих тему разговора. Так, это я прочитал. Я смотрел разные нейросети, и вот есть примерно такие на белом фоне. Если так, то решение проблемы — связаться с менеджером Ютуба зарубежным и понять, что не так. Вот эти ваши советы — связаться с менеджером. Вчера какой? Кто мне там обзор 2.0, что-то какой-то совет дал дичайший вообще? Абсолютно неприменимый. И также здесь связаться с менеджером Ютуба. Ты серьезно, Мармелад, у тебя канал есть на Ютубе? Ты вообще связывался хоть с кем-нибудь с Ютубом хоть раз? Я вот за 10 лет парочку раз, когда были совсем там какие-то дичайшие вопросы, я там добивался какого-то абонент. 3500 на 3 следующие серии. Спасибо большое за 3 следующие серии. Спасибо большое. Абонент 3500 за 3 серии следующей серии. Так, итого у нас должно быть, не должно быть, а 6 серий в загашнике. Мы вчера посмотрели 3, 9, потом 10, 11, 12, 13, 14, 15, значит, у нас серии есть. Если абонент ты вдруг не понял, то следующие 3 серии были оплачены, то есть ты заплатил еще за 3, поэтому у нас 6 будет. Но я думаю, ты не против. Вот. Так. Спасибо большое. Я смотрел разные нейросети, и вот есть примерно такие на белом... Так, это я читал только что. «Привет, я в воскресенье купил себе Mac 13.3 на M1. Надеюсь, классный калькулятор. У тебя какой размер экрана и доволен ли ты? Стоит ли брать доп-экран? Интересно твое мнение». У меня 14-дюймовый MacBook Pro на M1. Max. По-моему, Max, да, у меня... Всем я забываю. Так, M1 Max, 32 гигабайта оперативки, 14-дюймовый. Меня полностью устраивает, я вот прям наслаждаюсь. Я вот до сих пор, как я вам уже говорил, я ни за одной своей техникой так не следил. И как я начищаю этот Mac, я просто вот... Мне нравится и набирать, и все. Вот еще бы писателем стать, так вообще было бы офигительно. Стоит ли брать доп-экран? Интересно твое мнение. Во-первых, я не знаю, если у тебя iPad. Если есть iPad, то у тебя есть доп-экран. То есть iPad выполняет роль дополнительного экрана. Так же, как я, собственно, и стримлю, когда у меня идет киношный стрим. На iPad можно вывести с MacBook. То есть я, когда игровой стрим, тогда нужно дополнительный экран. А когда Просто для работы это дополнительный экран iPad. На нем выводится OBS и чаты, а кино я смотрю на основном экране. Причем могу в HDR, но я не стримлю в HDR, потому что стримов в HDR нет. Кстати, YouTube поддерживает уже. Он включил поддержку HDR стримов. Но... Ну, короче, пока нет. А во-вторых, для чего нужен дополнительный экран? Если ты купил MacBook, да, то это же мобильное устройство. Если ты хотел себе многоэкранную систему, то надо покупать как этот iMac коробочки, как у Димы Бабира. Я не знаю, сейчас он там, может, перешел уже что-то, обновил свою систему. Но у него iMac, и он возил с собой коробочку, а потом подключал ее к отдельным экранам сколько душе угодно, и так дешевле выходит. То есть, ну, как обычно, мобильная версия всегда дороже стоит, потому что она... агрегат все в одном. В дополнительный экран нужен, говорю, вот для чего? Я не знаю, для чего он может быть нужен. Вот я почему говорю, вот я как стример, да, использую второй экран. Не представляю, кому еще может понадобиться второй экран, если ты не стример. Еще раз, я обращаю внимание, если ты сидишь на MacBook, то есть если ты изначально купил ноутбук, то я не понимаю, зачем тебе нужен дополнительный экран. Потому что я-то этот, как его... цифровой кочевник. Вот если ты цифровой кочевник и, например, код пишешь, да, и тебе нужен вот именно мобильный девайс, то тогда в том месте, где ты засел, можно, конечно, дополнительный экран вертикально поставить и на нем писать код, например. Может быть и нужно. Тоже такое вот редкое явление. А так в основном, я не знаю. iMac — это моноблок. У Бобика вроде студио. А, ну я не знаю, как они называются. Mac Studio, да? У Бабира. Есть мини, который просто коробочка. Я не знаю как. Ну, короче, коробочка у него. Я имею в виду, что не Mac. 10 USD на Boosty. Сейчас проверим. Спасибо, что написали сюда. Парам-пам-пам. Есть. На Boosty. Точно. 897 рублей. Добавляем. Хорошее настроение. 897 рублей. Спасибо большое. Так, Павел, дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Пу-ру-ру-рум. Друг доказывает мне, что все профессионалы во всех сферах работают на маках, а я говорю ему, что 3D-дизайнеры, работающие с GPU-рендерами, сидят на винде из-за того, что основные рендер-движки Redshift и Octane не работают на процессорах M-серии. По сути, только на картах NVIDIA. Рассудите, кто прав. Слушай, а зачем? А зачем? Ну, вот этот разговор, это... Ну, хотя, ну, понимаете, я, может быть, вам насаждаю старперскую позицию, может быть. Может быть, в молодости надо, конечно, все время спорить, что-то кому-то доказывать. А вообще, кому какая печаль доказывать? Ну, вот вы, понимаешь, придете и все вместе скажете: «Мак говно». Ну, хорошо. Так вот, зачем доказывать что-то? Вот вы мне, говорю, все скажете, что маки говно. Ну, делов-то. Понимаете? Потому что, как бы вам сказать, допустим, я даже могу доказать вам, ну, не доказать, предположим, да, какую-то такую ситуацию, в которой вот я все ваши аргументы разбил и принародно доказал, что мак – это лучше. Например, чем винда. Это же не значит, что я останусь в ваших глазах умным человеком, например. Потому что все равно вы найдете какое-то место, в котором я буду дураком. То есть, ну, нельзя остаться правым. Вы мне скажете: вот, а ты неправильно питаешься. Ну, и все равно я неправильно питаюсь. Ну, и все равно дурак. Понимаете? Все равно дурак. Так мне зачем париться из-за того, что вы считаете меня дураком из-за мака? Вот вы меня считаете дураком из-за мака? Ну, считаете и считаете дураком из-за мака. Я ей говорю, я мог бы усраться, да, и там на каждый аргумент там вот найти какие-то технические характеристики, доказывающие обратное, статистику использования и все остальное. Но я все равно окажусь дураком, потому что не читал там апологию Гегеля или еще что-нибудь. Все равно дураком окажусь. И поэтому для чего? Но знаю, такая позиция, вот если в разговоре с друзьями, да, если ты не будешь с ними спорить, то о чем вы тогда вообще дружите, если вы никак не взаимодействуете, в том числе не спорите? Это я не знаю. Насчет того, что используются, конечно, Во-первых, профессионалы используют винду не только потому, что у них нет какого-то программного обеспечения на Mac или только вот работающие с GPU-рендерами, потому что их нет на NVIDIA и все остальное. Нет. Профессионалы пользуются виндой просто так, потому что это хорошая система, тем не менее. Я убежден, точности так же, как и в Android. Android тоже прекрасная система. Если и есть какие-то проблемы в гаджетах на андроиде и в компьютерах на винде, то вся эта проблема кроется исключительно в железе. Исключительно в железе. Понимаете? Потому что если вы возьмете какое-то эталонное железо, поставите туда винду, и если еще придет к вам какой-то сисадмин и выключит все, что может лагать на вашей винде, отключит все дрова, которые не используются в вашем железе, у вас в точности так же винда будет летать, как любая macOS. Потому что, как я и говорил, как macOS, как и консоли. Консоль идеально работает с любой игрой, потому что видов консолей нет. Один вид, вот PlayStation 5, да, сейчас PlayStation Slim и будет PlayStation Pro. Три вида консоли, три вида железа. Написать операционную систему под три набора железа, извините меня, легче, чем операционную систему Windows под 15 тысяч видов железа. Под 15 тысяч видов железа. Android точности так же. Ты пишешь операционную систему под 15 тысяч разных телефонов. Она должна работать, и каждый под свой телефон делает какие-то надстройки. Естественно, все это шляпа. В то время как iPhone и свой iOS, он делает под свой модельный ряд. Его, конечно, тоже много там видов, наверное, сейчас 15, да? Но, извините, 15 – это не 1500. И написать под 15 видов железа тоже все очень легко. Поэтому это я про то, что с виндой никаких проблем нет, как с самой системой, раз. А то, что люди работают на винде, ну, просто хотят и работают на винде, просто потому что нравится. Тем более, если это профессионалы, 3D-дизайнеры, работающие с GPU, вот это все, то они сидят не на хламовом железе, на которое мы с вами жалуемся. Понимаете? Они сидят на отличном железе, на котором у них работает их винда, даже установленная по умолчанию. А если они еще работают где-то на заводах, там, да, каких-то компаниях, где есть настоящий сисадмин, который следит за работоспособностью системы, то тогда уж вообще, извините меня, вы сидите на офигенном железе, куда поставили хорошую винду, и есть профессионал, следящий за тем, чтобы винда была чистенькой, нульцевой и хорошей, у тебя все прекрасно будет работать. А при этом ты, ну, как и большинство из нас, естественно, начинал с винды. То есть у тебя все на спинномозговом уровне ты знаешь, как пользоваться мышкой, куда нажимать, ты знаешь, что крестик там справа, где какие настройки находятся, пятое и десятое. Поэтому пользуются профессионалы не только ограниченные программным обеспечением, но и просто профессионалы. Я не вижу в этом никакой проблемы вообще абсолютно. Каждый выбирает, что хочет, и все. Вот конкретно под мои задачи оказалось, я не знал. Я спросил у товарищей, они сказали, что хорошо. И я рискнул, перешел, и я доволен. Под мои задачи все идеально выполняется. То есть железные функции работают прекрасно, а в большее я как бы и не залажу. И все хорошо. И все хорошо. Твой друг, который утверждает, что все профессионалы работают на маках, это... Ну, это, понимаешь, друг твой школьник ментальный. Это как те же люди, которые говорят, что... все профессионалы фотографируют на Canon, и могут на Nikon, я не знаю, там разные ушатанные люди говорят по-разному. Все профессионалы снимают на Sony, все профессионалы снимают на Nikon, кто-то еще на что-то. Вот. Фигня же это все. Это все фигня. Ну, то есть, как только человек говорит «все», «всегда», это сразу так настораживает. Ну, мы все для красного словца, мы все, вот опять, да, для красного словца используем такую форму, но если кто-то до усёру в споре говорит, что кто-то все профессионалы используют только, значит, шуруповерты Хильти, ну ты дурачок. Много открытий чудных готовит для тебя просвещение век. Да бесит просто, что он срет мой выбор, не понимая, о чем говорит. А какая тебе печаль, что он срет твой выбор? Вот это надо из себя изживать. Не то чтобы из себя изживать, тебе просто легче с этим будет жить. Ты понимаешь? Я про что и говорю, что доказав сейчас ему, что твой выбор хорош, это не значит, что этот разговор остановится. Вот в чем проблема, Павел, понимаешь? Это тупиковая модель поведения. Если ты ему сейчас не будешь ничего доказывать, будешь говорить, ага, а я останусь все равно на винде. Ну, ты как хочешь, дорогой мой друг, а я останусь на винде. И все. Понимаешь, это прекращай. Он еще раз тебе что-нибудь скажет про какую-то другую вещь. И ты скажешь, да без проблем, а я все равно буду пользоваться этим. Да мне плевать. Я буду пользоваться этим, потому что я хочу. И на третью какую-то вещь он еще раз скажет тебе, что ты опять сделал неправильный выбор. Такой, я все равно буду пользоваться этим. И все. Без аргументов. Да, все твои аргументы правы, Вася. Все. Но я буду пользоваться этим. Вообще все твои аргументы. Вот прям размотал меня, я не знаю, как осенний ветер, лист березы на ветру. Вот. И он прекратит. Потому что если ты ему сейчас докажешь, то он потом скажет, что у тебя неправильный телефон, ты неправильный, потом у тебя неправильный фотоаппарат, потом у тебя неправильная мышка, неправильная машина, не в том районе квартиру купил, не той площади квартиру купил, бизнес ты открыл неправильный, налоги ты платишь неправильно, понимаешь, все равно будет что-то неправильно. Ты будешь продолжать спорить, и он будет продолжать искать у тебя неправильные вещи, потому что он говноед, и все. Поэтому, когда ты говоришь с человеком, перестаешь спорить, он, а в чем смысл спорить с тобой, если ты ни с чем не споришь? Пускай срет выбор твой, какая тебе печаль? Ну, срет и срет. Под 15 видов айфонов проще сделать железо и софт для сонастройки нейронной сетью пользователей. Я блок, G, взломан, предупреждение нарисовано. Хорошо. Ахахах, да, понимаю, я еще не распаковал свой Mac, в квартире срач, надо убрать. Доп-экран, типа экран побольше, имею в виду. Все ж пишут, что 13.3 это дико... Для чего? У тебя мобильный... Ну, то есть, если ты хотел большой экран, купил бы вот моноблок Mac или отдельно и отдельно монитор какой-нибудь другого производителя. Для чего? Для печатной машинки, для пользования интернетом, для написания кода, для перемещения. Для этого не надо. Это прекрасный формат 13,3 дюйма. Это же ноутбук, он должен быть мобильным. Он же это мобильное устройство. Оно должно быть мобильным. Я также не понимаю телефоны-лопаты 7-дюймовые. Для меня непонятно, потому что у меня есть телефон, он маленький. Это чтобы телефон носить. Если я хочу поглощать контент, то я как минимум возьму планшет, чтобы смотреть большое. А я не понимаю промежуточные варианты между планшет и телефоном. Вот эти огромные лопаты. То есть тебе в карман неудобно положить, и в кино ты все равно не смотришь, как в кинотеатре. Я так думаю, мне так кажется. Так. Пам-пам. Когда продолжение Курвака для нищуков? Ну, пока у нас марафон аниме. А в топ донаторов добавляют только через Donation Alerts? Вообще нет. Вообще нет. Хочешь, чтобы тебя донали в Donation Alerts? Добавил. Ну, могу донатить в Donation Alerts. Какая разница? Так. Сейчас добавлю в Donation Alerts. Я просто, если вам важно, то вы говорите, конечно. Так я иногда добавляю просто по желанию или когда большие донаты. Сейчас добавлю. Так, ну-ка, появился, нет? Не вижу. Сейчас подождем обновиться. А, появился, вон. На третьем месте у нас Good Republic. На третьем месте Good Republic у нас в списке топ-донаторов. Спасибо большое. Грустный NPC 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. У меня в жизни черная полоса. На работе жесть и завал. С девушкой расстался. Мошенники развели на очень крупную сумму денег. Не расскажу как, стыдно. Влез в кредит, не знаю, как дальше жить эту жизнь. Вопрос, конечно, риторический. Спасибо за стримы, они помогают отвлечься от всего. Смотри, всем денег нам сейчас не хватает. Ну, не знаю, как всем, но мне тоже денег не хватает, да? Нам, в смысле, с Анастасией тоже денег не хватает, поэтому поддерживайте донатами. Любой ваш донат пойдет на пользу. Спасибо огромное всем, кто донатит. Но я вот тоже сейчас это говорю, и я-то жалуюсь, но как бы я публичная личность, мне грех не жаловаться. Грех не жаловаться. Вот. Вообще на работе жесть и завал. С девушкой расстался. Ну, дело житейское. Это нужно переживать, просто ждать время. Влез в кредит и на работе жесть и завал. Жесть и завал. Спокойно, планомерно разгребаем жесть и завал и продолжаем жить. Ты жив, здоров. Я не то, чтобы тебя отмазывать, типа жив, здоров и радуйся. Нет, конечно, черная полоса бывает. Я имею в виду, что собирай волю в кулак. Даже не волю, а как это? Дисциплину свою, да, в кулак собирай. Хоть это и неправильно звучит. Вот, дисциплинируй себя. Просыпайся с каждым днем, смотри на солнышко, умывайся, чисти зубы, иди на работу. Потихоньку, помаленьку разгребай завал. Вот, начни чуть побольше экономить, чем ты обычно экономишь. И выплачивай кредит, и постепенно налаживай, 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 своди все, весь негативный эффект к нулю. Вот. На работе жесть и завал – это стресс, безусловно, да, учись справляться с стрессом. Так будет всегда, пока мы живем до пенсии, ну, или до смерти. С девушкой расстался дело житейское. Имеется в виду, нужно просто справляться с этим, ждать, когда подотпустит. Потерял крупную сумму денег, влез в кредит. Ну, как говорят евреи, спасибо Господи, что взял деньгами. Если проблемы решаются деньгами, то это хорошо. Понимаешь, это не какие-то неизлечимые болезни, безвыходные ситуации, которых ты просто вот не знаешь, как решить, да? Если ты находишься, например, там в Северной Корее, выехать не можешь, или сидишь в тюрьме и ничего не сделать. А тут у тебя вселенная взяла деньгами. Спасибо, что взяла деньгами. Будем потихонечку расплачиваться с тем, что было взято деньгами. Вот и все. Не расскажешь, как стыдно, но расскажи, как друг твой потерял. Вот. Нам не то, чтобы не для глумления, а скорее для того, чтобы самим не попасться. Ты бы нам поделился этой историей, как друг твой попался в руки мошенников. Потому что если молодые люди попадают, не какие-то бабки, да, с 12 миллионами, а молодые люди попадают на деньги, то нам нужно знать, каким образом тебя развели, чтобы быть нам готовыми. То есть как добрый товарищ, как один из кадаврианцев, как тот, кто слушает подкаст, можешь в краткости хотя бы рассказать схему, по которой тебя развели, чтобы мы на эту схему не купились. Потому что если ты нам не расскажешь, то мы тоже можем на нее купиться. Зачем нам это? Поэтому милости просим, поделись. Тут, знаешь, прикол еще в чем по теме Mac-винда. Идешь в YouTube и ищешь решение для себя, подкрепленное аргументами, а везде только один срач. И так по любой теме, делай вот так. А почему, не знаю. Это, слушай, вообще проблема. Я помню, на самом деле, из-за вот винды и маков, тут хотя бы...
Кто-то задонатил 1500
рублей. Донат на стрим с гостями. Спасибо большое, Петыч, программист.
Громким, неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно.
Надо вернуть звук, да? Пожестче. Вернуть звук пожестче. Чтобы был как старый добрый Goomba Time. Goomba Time. Так вот. Спасибо большое за 1500 с донат на стрим с гостями. Планируем. Планируем, если все пойдет. Ну, не планируем, как я обычно говорю. Надеемся на конец недели, если все пойдет нормально. То, возможно, будет новый гость в конце недели. Так. Насчет того, что срач постоянно под Mac-винда тредами. Так везде, во-первых. Но Mac и винда, они очень популярны, поэтому ты все-таки ответ свой рано или поздно найдешь. А есть очень токсичные сообщества, в которых ты ответ не найдешь. Вот, как я уже говорил, это местные чаты, это я еще по Вьетнаму понял, когда ты приезжаешь, и у тебя какое-то вот русскоязычное сообщество. Там тебе просто дают токсичный выхлоп, даже не ответ. Вот. Уровня тебя в Гугле забанили. Ну, естественно, ты в Гугле не можешь это найти, иначе бы ты пошел в Гугл, не к вам чертам бы обращался. Я помню, что было такое велосипедное сообщество, очень токсичное просто. То есть, если меньше людей, то чем меньше людей, тем токсичнее сообщество. Оно любое токсичное, но когда больше людей, то там изредка попадаются нормальные люди, которые отвечают на вопросы. Просто статистически, чем больше людей, тем больше ответов на вопросы. Интриги пошли. Да какие интриги? Нет. С донатором, который писал нам про Японию. Поговорим про Японию. Надеемся, что получится. Вот с одним из зрителей, который живет в Японии, год назад получил японское гражданство. Он сам блогер, поэтому разговаривать умеет, рассказывать умеет и любит. Просто ближе к делу, что если все будет получаться, я вам закину анонсы, все увидите. И сможете почитать его блог, и будем задавать вопросы, разговаривать. Ну и вот. Велосипедное, помню, сообщество, ты что-нибудь спрашиваешь, и тебе так токсично отвечают, там что-нибудь типа, вот там, я не знаю, ну условно, шина порвалась. Ой, сюда с такими вопросами не заходит, зачем ты вообще велосипед купил, черт помоечный? Ну что-нибудь такое, понимаете, то есть крайне токсичное, поэтому... Радуйся еще, что... Почему Вован Джапан нет? Радуйся еще, что Мак Винда популярный, поэтому там хоть один ответ есть. Напоминаю вам, что вопросы нужно задавать в бесплатном разделе чата в синей форме. Вон вопросы на этот стрим сюда. Задавайте туда вопросы, меняющие стрим какие-нибудь. Что вы кушаете чаще всего дома? Какое любимое меню Толстантина, кроме жареной картошки? Почему у меня жареная картошка – любимое блюдо, что ли? Что я впервые об этом слышу. Да разные блюда едим. Разные блюда. Супы, чахарбили, овощи на пару, домашние суши. Фуа-гра. Сто один зритель у нас превысило 101 человек. Так. На маркетплейсе заметили гигантский фаллос из черепов. Приблуда весит 2,5 килограмма. Продавец при этом заявляет, что это унисекс-игрушка. О, какой мы осуждаем его. Никакая не унисекс, ты что? Прошел собеседование и получил оффер на $4000 для своего друга. Соискатели все активнее используют технологию deepfake, незаметно подменяя лицо во время интервью. На прошлой неделе резонансной стала история разработчика, который прошел курсы Яндекс.Практикума по фронтенду, но из-за отсутствия опыта и навыков прохождения интервью не мог найти работу 3 месяца. Тогда на помощь еще зеленому специалисту пришел более опытный друг. Если коротко, гениальный товарищ создал дипфейк в Deepfake Live и за 14 часов натренировал его. На первом собеседовании обман раскрыли. Во время резкого движения головы дипфейк слетел. Ко второму интервью дипфейк тренировали уже 2 недели, и в итоге герой получил оффер для друга. Ну, интересно, по крайней мере, как это выглядело. То есть, насколько действительно сложно понять, что с тобой разговаривает дипфейк. Просто, как я уже говорил, вот эта новость про то, что есть какая-то там OnlyFans-модель, которая зарабатывает деньги, а на самом деле она вся нагенеренная. Как я уже говорил, я еще раз повторюсь, это все вранье и ложь. Потому что ты не можешь зарегистрироваться на OnlyFans без документов. Тебе нужно посылать туда документы, сканы нормальных документов, а у вас только есть человек, поэтому это все фуфел. Но нагенеренные лица, они легко и просто вычисляются в шортсах, в рилсах, в тиктоках. Их видно. Ну, то есть сейчас уровень генерации видеоизображения, даже не в прямом эфире, он очень заметный. Очень заметный. Ну, то есть там можно на тело наложить, да, то есть тело настоящее, на него лицо, все равно видно по движению глаз, по микромимике, по всему этому видно, и это не как профессионалу, а любому видно. То есть вам надо просто присмотреться, но не вот так вот прям, как это, свайпать, а просто вот посмотреть до конца ролика, вы поймете сразу. И я уж тем более не понимаю, как это делать в прямом эфире, насколько это действительно нужно невнимательно на человека смотреть, чтобы оно сработало. То есть даже когда мы смотрим какие-то топовые, собравшие сотни тысяч лайков дипфейки с Томом Крузом, там есть какой-то актер, который сам по себе очень похож на Тома Круза. И он исполняет роль двойника Тома Круза. То есть у него такая он приходит на какие-то мероприятия, он похож лицом на Тома Круза, похоже, его улыбку там имитирует, его мимику имитирует, его поведение имитирует. И вот на лицо уже этого актера, изначально похожего на Тома Круза, нацепляют Тома Круза. И это собирает там тысячные лайки. И ты смотришь на это, и все равно видишь где-то подвох. То есть ты понимаешь, что это не Том Круз. Сразу понимаешь, что это не Том Круз. Не можешь объяснить, почему. Это раз. Ну и во-вторых, чисто логикой видишь, что по возрасту не совпадает. То есть это Том Круз, там, 35 лет. Очень молодой, поджарый. И все равно тело немножечко не то, не сюда. Я понимаю, что Том Круза мы все видели в кино, и мы знаем, как он двигается, и по микромимике можем понять, что что-то не так. А здесь ты человека как бы не знаешь, кто его знает, как он себя ведет. Но вот я не видел, и поэтому не могу понять, как это. Форумы середины нулевых были не то чтобы токсичные, а хищные. Тобой поигрывают как с котенком, а затем как выгрузят и смотрят, вывезешь ли. Чего? Случай был в Москве. Приехал в ресторан на большую фотосессию. Ждал фотографа, соотечественника, после окончания фотосессии часа два. А он мне, сука, прайс за исходники выкатил космический, пес лишайный. Хотя все остальные скинули обработанные фотки бесплатно. Вот так вот свой человек. Слушай, Александр, в твоей истории есть небольшой подвох. Он тебе выкатил прайс космический за исходники, а за готовые фотки сколько было? Просто понимаешь, если я вот буду тебе как фотограф работать, да? Ты мне скажешь, сделай мой портрет. То готовый результат будет стоить 1000 рублей. А исходник будет стоить 5000 рублей. Понимаешь? Исходник я тебе не дам. Потому что ты говноед. Не ты конкретно, а вообще. И вот я никогда не занимался фрилансом, фотографированием и не хочу, потому что это мое хобби для удовольствия. Но я понимаю людей, понимаю фотографов, которые не дают исходники вообще. И я бы понял, если бы исходник стоил дороже, чем обработанная фотография. Потому что обработанная фотография – это результат труда. Это то, что он сделал. А готов он не дал вообще. Но вот в ситуации, когда требуют исходники, это полная шляпа. Потому что люди полные говноеды. То есть ты, например, делаешь себе портфолио. Да, вот тебя позвали на какую-то свадьбу. Ты в итоге выдал там 16 снимков идеальных для семейного альбома. Человек их выложил в инсту. Запрещен на грамм. Потом еще одна свадьба, он тоже выложил запрещен на грамм. И вот у тебя 10 свадеб. И начинает работать сарафанное радио. Про тебя начинают говорить. Вот блестящий фотограф. Посмотрите, вот фотограф, он свадьбу сфотографировал. Вот сфотографировал свадьбу. Вот, смотрите, как прекрасно он фотографирует. Я хочу его на свою свадьбу. А потом ты делаешь фотографии, и человек говорит, дайте исходники. И если ты ему дашь исходник, то он из этого исходника, потому что он тупой, унылый, и у него нет вкуса, он сделает из этого говно. Выложит свой запрещен на грамм и напишет, это сделал вот этот фотограф Петя Бикетов. И тебе люди такие, блин, он такое говно делает? Я не буду к нему обращаться. Вроде первые 10 свадеб классные, а вот это же ну полное говно. Кислотные цвета, перефотошопленная рожа пластмассовая. Зачем накручено 100 фильтров? Это же тупо, это же не фотограф, это же колхозан какой-то. И ты такой, блин, это не результат моего труда. Я не хочу, чтобы вы подписывали это. Когда вы берете у меня исходники, вы не подписываете, что это моя работа. Моя работа – это выбор снимка, это обрезать как надо, это сделать цвета, это вот это будет моя работа, а не нажимать по кнопочку. А потом вы берете и исправляете мою работу и выдаете ее за свою. Вы представляете себе, да? Помните, был даже случай, когда то ли Lamborghini, то ли Ferrari кто-то запретил какому-то певцу использовать, запретили ему продавать машину, потому что он ее перекрасил в какие-то свои оляпистые цвета, то ли в Барби, то ли что-то такое. И все салоны запретили ему продавать машины, потому что они делают типа, ну, что-то стильное, классное и дорогое. И сама машина является рекламой для следующих покупателей. А тут видишь аляпистое говно, и миллиардер следующий посмотрит, зачем мне аляпистое говно, не буду Lamborghini покупать, они же безвкусные. А это, оказывается, мудила внес в них свои изменения. Представляете себе, да, вы берете какую-то классную машину, суперклевую, супердорогую, и делаете на ней обосранный вот этот вот, блин, неон какой-то, ставите какие-то вот эти навесы тупые, уродливые, там, антенну какую-то, ирокез, спойлер обосранный, вот это антикрыло какое-то, и все остальные люди будут думать, что это сделала компания-производитель. Компания-производитель скажет, ты что, дурак, что ли? Ты это сделал, сними шильдик Lamborghini, срежь его, сотри нахрен. Это не Lamborghini, это твой дебильный, уродливый, тупорылый вкус. Мы сделали нормальную машину, а ты, ублюдок, ее изуродовал. Тупое ты мурло. Понимаете? Вот, и поэтому мне понятно, любовь, ты знаешь, ты художник, нарисовал картину, а потом кто-то взял ее, поисправлял, сделал хуже, по твоему мнению, и выставляют, и говорят, что это ты нарисовал. Ты такой, ты что, черти опухли, что ли? Это не я рисовал. И точности так же еще вы обнаруживали, что как там Линч отказался от Дюны, когда ее перемонтировали, по-моему. Многие авторы оригинальных текстов запрещают писать себя в титрах, потому что они написали одну книгу, а какой-нибудь чмо типа Кубрика снимает «Заводной апельсин». Я бы на месте автора «Заводного апельсина» тоже бы запретил. Если бы мне показали результат, я сказал бы, не, вы вычеркиваете мое имя, пускай это будет оригинальное произведение, это говно, это не мое произведение. Это упоротая, больная фантазия этого Кубрика, он конченый. Я делал, писал моралистскую книгу, в которой есть смысл, а он сделал какую-то тупую порнографию. Какое я к этому отношение? Пусть можно, моего имени здесь не будет. Я не хочу, чтобы люди думали, что я это написал и захотели покупать мои книги. Потому что я такое говно не писал, извините меня. И я не хочу, чтобы люди шли на это кино, как будто бы это я написал. Я не написал это говно. Нужно тогда сразу все обговаривать. Так и обговаривается обычно. Когда ну, фотографолог, он обычно и говорит, я предоставляю после от 15 до 30 снимков готовых, не исходники. И обговариваются сроки. Если ты долгий, говоришь, полгода, ну там не согласен человек, ну, пожалуйста, иди к другому фотографу. Ну или там, если ты месяц их делаешь. Обговариваются сроки, да, в договоре пишется, что предоставляются готовые фотоснимки. Исходники не выдаются никогда. Потом отредактируют исходники в Саратове и будет антипиар в сети. Вот-вот-вот. Это не то, что антипиар, но это просто, я говорю, это же просто полыхает. Когда берут твою фотку, кто-то делают, потом говорят, нет, если бы, ладно, взяли твою фотку, да, гораздо меньше обидно, чем вот если возьмут твою фотку, исправят ее, выложат, но не скажут, что это ты. Это гораздо менее обидно, вот если просто украдут, чем если возьмут, переделают ее абсолютно так, как тебе не нравится, и подпишут твое имя. Это гораздо обиднее. Да не, все было правильно, просто сразу расставляли точки над «и». Да ты немного не в ту степь пошел. Собралось 5-6 человек, моделей и несколько фотографов. Все было на общих началах, все скинулись на студию, каждому свой интерес, а этот всех кинул. Не понимаю. То есть фотосессия закончилась, этот фотограф позвонил и просил подождать, мол, он с работы едет, не успевает. Все его ждали, модели, хозяин ресторана, этот профоткал и типа дай бабло. Кому бабло-то? За что ему платить? Я не понимаю. Модели, фотограф. Какая договоренность была? Я не понимаю историю, Александр. Нет, я понял, что твоя история совершенно про другое. Я просто отвлекся. Но я твою историю все равно не понял. Я твою историю все равно не понял. О чем ты рассказываешь? Собрались 5-6 моделей, несколько фотографов. Все было на общих началах. Все скинулись на студию. Каждый свой интерес. У каждого свой интерес. Я не понимаю. Ну, пришли 6 моделей, 6 фотографов. Один фотограф ушел и кинул всех. ну, черт помоечный, написали о нем, и больше никогда с ним не работаете. И пишите всем моделям, не ходите к нему, он вам не отдаст фотографии ни при каком раскладе. Все. Во-вторых, 6 моделей, я не знаю как. Вообще-то для того, чтобы выкладывать потом фото моделей, нужно ее разрешение. Как только он ее где-то продаст, она может просто написать, я такая есть, у него разрешения нет. Если у него нет бумажки, разрешающей от модели, то он получает иск и бан на любой площадке. Какая проблема? Не понимаю вообще. 6 моделей, 6 фотографов. Каждая из моделей должна получить в свое портфолио 6 разных видов фотографий. Каждый фотограф должен был получить в свое портфолио 6 разных моделей. Все довольны. Один оказался кидателем. Ну так он не получает просто от моделей разрешение использовать свои фотографии и может на них просто дома дрочить и все. Тут какой-то модели, хозяин ресторана, кто кого ждал, зачем, почему, дай бабло, о чем речь идет. Непонятная история абсолютно. Костя, что по Игорю? А что по Игорю? По какому Игорю? Константин, как выбрать кроссовки для бега? Купил дорожку, вот теперь думаю, какую обувь взять и вообще нужна ли какая-то специальная обувь. Для дорожки практически никакая специальная не нужна, просто бери удобные кроссовки, потому что дорожка сама по себе мягкая, это тебе не асфальт, ничего. Для дорожки можно брать самые дешевые фитнес-кроссовки, вот, самые легкие, там, я не знаю, самые открытые, чтобы, ну, никаких там влагонепроницаемости и все остальное, и особо даже пятка не должна, не, ну, не обязана, как это, быть мягкой, потому что сама дорожка по себе, она ходит ходуном туда-сюда, и поэтому ты не будешь отбивать свои колени. Green River, жуткий кролик, 50 рублей с покрытием комиссии. Большое спасибо за покрытие комиссии. Привет, забежал отметиться, пока встал пожрать ночью и выпить мелатонин, а то не засыпается что-то. Странно, засыпал под тебя пару лет, а теперь не могу. Неизменно втягиваюсь в стрим и мысленно с тобой спорю или соглашаюсь. Пользуясь случаем, хочу передать привет Юрию Лозе. Он ведь смотрит тебя, да? Почему меня смотрит Юрий Лоза? Что это за отсылочка? А ты ведешь график питания или просто на интуитивном питании? Я ни на каком питании, ни на интуитивном, ни на графике. Я просто ем все, что можно. Я хочу как-то взяться и за диету, но пока даже близко никаких движений в этом направлении не совершал. Ведешь учет доходов и расходов? Не-а. Пробовал бишбармак? Если да, то как тебе? Какие национальные блюда пробовал? Да какие-то пробовал, но я никогда название не запоминал, понимаешь? Так, традиционное мясо мучное блюдо тюркоязычных народов. В целом блюдо представляет собой крашеное отварное мясо с лапшой. Как будто пробовал. Ну, как будто пробовал. Понимаешь? Как будто пробовал. Вкусно. Ну, а какое что-то может быть невкусного в мясе, хорошо приготовленном? Какие национальные блюда пробовал? Это то, что из последнего просто помнишь, потому что здесь находишься, поэтому помню, что плескавица. Это да. Но, по сути дела, это большая котлета мясная. И все. По сути, бургер. Ну, без булок, сам бургер. Привет, слушал на одном из подкастов, что ты думал менять батарею на айфоне. Поменял? Насколько помню, на андроиде при замене становилось хуже. Вот тоже пора менять батарею, но как-то очкую. Поменял. Поменял, пользуюсь. Поменял, пользуюсь. Все. Доволен. Стало лучше. Пробовал кушбаран. Не знаю. Кулебяку пробовал. Кулебяка это же что-то там с капустой, да? Название-то смешное. А кто его знает, пробовал я. А это рыбный вообще. Один из видов мясного, рыбного или грибного закрытого пирога. Традиционное русское блюдо. Ну вот я смотрю, это на вид выглядит как рулет, но вон там внутри рис, зелень и рыба, как обычный рыбный пирог. Основное отличие кулебяки от традиционных пирогов – сложная начинка. Вот сложная начинка, она состоит из нескольких видов фарша, уложенных последовательно и разделенных между собой тонкими, как правило, пресными блинчиками. А, ну тогда нет, пироги ел. А кулебяку, наверное, нет, если правильно все понял. Костя, может, полоску замутишь по атаке титанов? Если что, сразу извиняюсь. Ну, не знаю. Подумаю над этим. Ну, блин, знаешь, что такое ТФП-фотосессия? Это когда все собираются, фоткаются, расходятся. Модель делает портфолио, фотограф тоже. Никто не претендует на авторство. Что хочешь, то и делай с фото. Ну, так я и говорю. Но, понимаешь, что хочешь, то и делай с фото, это же... Тебя все равно, если ты на любой сток попытаешься... Куда он будет девать эти фотки? Запилит запрещенный грамм? Ну, она подаст жалобу. Вот я разрешение не давала. И все, его забанят. В какой-нибудь сток тоже, как только увидит, сразу подаст жалобу, это не я. Да и тем более в любом стоке от него потребует разрешение. Я пробовал на стоке заливать фотографии. Ты делаешь фотографию Вьетнама, там где-то на заднем плане кто-то задом едет и пишут, отмечают человека, говорят, этот человек дал тебе разрешение на фотографирование? Нет, все, фотография не подходит, иди в сраку. Куда он будет использовать эти фотки? Я не понимаю. И вы все пишете в форуме, где вы это все делали, у вас же какое-то сборище есть. Вы пишете, этот фотограф черт помоечный, все. Ребята, больше с ним на ТФП-сессии не ходите. И моделей всех предупреждаем, что он будет требовать деньги потом за свои фотографии. Поэтому, ребята, с вот этим фотографом не имейте дела. Другие фотографы, дорогие модели, девушки, обращайте внимание, что с этим дело иметь нельзя. Ну и дорогие клиенты, вы понимаете, если он на бесплатной фотосессии вас кинул, то за деньги представляете, как он вас кинет. Все. Адики, асиксы для... А для дорожки какая нафиг разница? Любые беговые. Asics, гель, Наяна, 14 относил 3 сезона. Так, но ты говоришь про беговые. Ему не нужны беговые на беговой дорожке. Беговые нужны для асфальта, для твердых поверхностей, а не для этого беговые. А зачем ему тяжелые беговые кроссовки для дорожки? На дорожке можно вообще босиком ходить. Я так думаю, мне так кажется. Пробовал позы бузы, бурятская национальная еда. Почему ты пишешь «позы», а потом в кавычках «бузы»? Ты просто пишешь другое название. Это что? Это вопрос уровня. Пробовал ли ты шаурму шаверму? Пробовал ли ты шаверму шаурму? Я не знаю, как ответить на твой вопрос. «Позы» — это и есть «бузы». Это просто славянизированное название «буз» и все. Есть какие-то позы не «бузы»? Есть какие-то позы не «бузы»? Костя, пофоткай нам Сербию, интересно же. Так я фоткаю, ребята. Но я напоминаю вам, что у меня нет сканера. Я еще не проявил эти пленки свои. Я проявляю, ну, в смысле, мне нужны деньги. У меня сейчас нет излишков денег вообще, чтобы проявить пленки и сосканировать их. Green River 50 рублей с покрытием комиссии. Не получилось шутеечка про Юрия Лозу. Я хотел передать привет кому-то рандомному, подумал, будет забавно. Юрий, я вспомнил, потому что сегодня слушал твой подкаст с примерно таким разгоном. Вот Юрий вроде дурачок с плоской землей, а живет побогаче нас всех вместе. Ну и кто тут дурачок? Да. Ну, может, у него деньги есть, тогда, конечно, в профтапках бегать круче, без разницы где. Но если у него есть деньги, тогда зачем он вообще спрашивает? Иди и покупай топовые, что ты спрашиваешь? Все по-разному называют. Дело в том, что я впервые в жизни-то и узнал позы. То есть все вот эти хинкали, потом кто там еще? Манты. Это все пришло позже. Ты мое лицо-то видишь? Вот. Естественно, я узнал, что такое позы гораздо раньше, чем что такое манты и что такое хинкали. Хотя, по сути, это одно и то же блюдо. Вот. Конечно, вы мне сейчас так... Ты что такое говоришь? О, не одно и то же. Конечно, нет. Тесто с мясом на пару. Тесто с мясом и луком на пару и с соком льющимся, конечно, не одно и то же блюдо. Вот. Но я узнал, конечно, позы. Во-первых, мало того, что их делала мне мама, и она называла это именно позы, да, то есть с открытым верхом и меньше теста, нет никаких заворотов вот этих сверху. И делала она это в кастрюле, которую купила в Бурятии. И эта кастрюля, купленная в Бурятии, называлась не мантница, не хинкальница, а называлась она позница. Поэтому это были позы. В принципе, на этой кастрюле можно было написать все, что угодно, но написали на ней именно позница. Ну, это на самом деле просто кастрюля высокая, да, с прокладными слоями металла, на которые ты ставишь вот эти, чтобы на пару варить. И кастрюля немножечко так вогнута здесь, чтобы эти железные штуки не проваливались. Внизу ты наливаешь воду и ставишь слоями эти, и она на пару просто варится. Это была позница. На ней написано было «советская», в советские времена «позница», и она делала позы. Вот, поэтому... Ну, а потом я открыл для себя манты, которые я вообще не понял, почему называются манты, если это позы. Потом я увидел хинкали и думаю, а зачем они сверху столько теста на позы сделали? Извините, не удержался. «Бузен» — это сосиски по-немецки. Это сиськи по-немецки, в тему про национальные блюда. Понятно. Все с вами ясно, дорогие друзья. Так. Еще не все разрешено. Еще не все погасли краски дня. Еще не жаль огня. Да, оказывается, в России с 93 по 2001 год одна баба вывезла 600 детей из России по подложным документам в Италию. В Италии тоже как хз, иногда кто там усыновлял и для чего. В итоге она отделалась условкой, которую еще и оспаривала. Новость от 2010 года. От 2010 года. Дело Фратти. В четвертый раз вынесен обвинительный приговор. Главная обвиняемая гражданка России и Италии Надежда Фратти, пока зачитывался приговор, спокойно разгадывала кроссворд. Ух ты, какая злюка. Сегодня в Волгоградском областном суде в очередной раз вынесен обвинительный приговор гражданке России и Италии. На скамье подсудимых находились также ее подельники, бывший директор Кировского детского дома, главврач Михайловского дома ребенка и бывшая сотрудница областного комитета образования. Об этом сообщают какие-то новости. Все четверо осужденных замешаны в нашумевшей в 2001 году, 23 года прошло, истории с незаконным усыновлением волгоградских сирот иностранцами. По данному делу уже трижды выносились обвинительные приговоры. Однако фигуранты дела Фратти, именно так его окрестили, добиваются оправдания. Они по-прежнему не признают своей вины. С приговором, вынесенным сегодня, женщины вновь не согласились. Хотя наказание оказалось условным, и их освободили от него за истечением срока давности, адвокаты осужденных заявили о намерении вновь обжаловать приговор. Напомним, что при содействии Надежды Фратти, которая являлась представителем итальянской фирмы «Аркобалена», в переводе на русский «Радуга», в период с 1993 по январь 2001 года на Апеннинский полуостров отправились около 600 ребятишек из детских домов Волгоградской области. Основными поставщиками сирот в Италию выступили три приюта из Волжского, Волгограда и Михайловского районов. Подельники Фратти оказывали ей помощь в подборе детей и доступе к базе данных сирот. Ей передавались также чистые бланки с печатями возглавляемых ими учреждений. По версии следствия, за каждого переправленного за границу ребенка получала по $2500. Так. Фратти было предъявлено обвинение в подделке документов и даче взяток, а остальным в получении взяток. Сегодня, пока зачитывался приговор, все четверо обвиняемых вели себя спокойно. Надежда Фратти выслушивала вердикт суда, разгадывала сканворд и что-то рисовала. Ее адвокат заявил, что вынесенный приговор вновь будет обжалован. Суду не удалось ответить на главный вопрос. Кто же оплачивал поездки Чаплиной, Текучей, ну, в общем, их фамилиям? Ну, слушайте, вот так ты рассказал эту историю, да? А она звучит здесь совсем не так дерзко, как ты ее передал. По подложным документам и кто их там усыновлял. Вот интересно было бы, да, узнать в итоге, кто их там усыновлял, потому что, видишь, предъявили претензии не в работорговле, не в похищении детей, а в даче взятки. То есть проблем, скорее всего, там никаких не было. Понимаешь? Ну и опять же, что значит скорее всего? Кто я такой, чтобы знать, там были проблемы или нет? Но я думаю, что если вот прошло сейчас уже после суда 2010 года еще 14 лет, эти люди уже повзрослели, они уже взрослые. В принципе, их можно всех найти в Италии и опросить. И спросить, женщина это сделала тебе хуже или лучше? Как ты думаешь? Вот ты жил в детском доме в России, а увезли тебя и усыновили в Италию. И просто узнать вот среднее число. Просто как было бы интересно узнать среднее число. Что они скажут? Им сейчас минимум по 24 года. Минимум. Понимаете? История интересная. Вот я говорю, вот кто бы из документалистов взялся бы, пошел, поехал и нашел их всех. И поспрашал. И было бы интересно. Так. Ты не против, если я нарисую твой аниме-портрет с капелькой? Обязательно с капелькой. Если ты без капельки нарисуешь, то с чего мы поймем, что ты аниме-портрет нарисовал, а не просто дерьмовый рисунок? Анкл Саша, 500 рублей с покрытием комиссии на хорошее настроение. Спасибо большое, Анкл Саша, за 500 рублей на хорошее настроение. Пользователь Джон, 5 евро. Задонатил на хорошее настроение через Телеграм. Напоминаю вам, через Телеграм можно донатить на недоступные, в общем, иностранные, с иностранных карт. И задает вопрос. Планирую переезжать в Сербию. Есть какие-то советы новичку? 2 года уже в Турции, ВНЖ не продлили. Какие советы новичку? Бо-бо-бо-бо. Да слушай, почему-то мне кажется, то, что никакие тебе советы не нужны, особенные, помимо того, что ты можешь просто прочитать в интернете. Я думаю, что ты совсем справишься после Турции. После того, как ты вот пожил в Турции, да, 2 года. Если ты 2 года жил в Турции, если ты ездил на их такси, если ты ходил по улицам, и тебя пытались, если ты ходил на рынки турецкие, понимаешь, то в Сербии будет просто рай. Я не знаю, как в Турции, ребят, я не был в Турции. Но даже по комплиментарным роликам, по ТикТокам от людей, которым нравится, которые рекламировали Турцию, которые там снимали квартиры, даже после вот их рассказов, от людей, которые хвалили Турцию, и от того, что вот они с чем там встречались, мне почему-то кажется, что в Сербии будет тебе все понятно, легко и просто. Понятно, легко и просто. Понимаешь, из Турции, из страны мусульманской, ты переедешь в страну не просто христианскую, а в страну православную. В православную страну. Ты переедешь из страны, где принято торговаться на рынке, в страну, где не принято торговаться на рынке. Ты переедешь в страну, в которой таксисты не хотят тебя... Нет, может быть, какие-то есть, которые хотят тебя обуть. Может быть, они есть. Я не исключаю. Я таких не встречал, я не знаю. Но ты переедешь из страны, где каждый таксист хочет тебя обуть. В страну, где... Мне кажется, далеко не каждый хочет тебя обуть и наколоть. Понимаешь? Ты переезжаешь из страны, где ты чужак, в страну, где ты братушка. Вот. Поэтому я говорю, я не знаю, какие советы давать. Ты приезжаешь в страну, в которой, естественно, говорят на другом языке. Естественно, своя другая ментальность. Если будешь себя хорошо вести, будешь стараться говорить по-сербски, даже через переводчик, тебе все будут, не все, я не знаю, какие-то, наверное, люди везде бывают разные, но в большинстве случаев тебе будут встречаться хорошие люди, если ты будешь стараться говорить с ними по-сербски и даже через переводчик, потому что я не говорю по-сербски. Вот. Наверное, есть вот эти всеми широко разрекламированные полако, с которыми я не встречался. Да? потому что я не считаю, что оно существует, потому что это, по-моему, обычное поведение вообще. Поэтому я не знаю. Я не знаю. Ну, я, понимаете, я не был в Турции, да? Ничего про нее не знаю, кроме взаимодействия с Turkish Airlines. Спасибо. И рассказов Кузьмы официальных в роликах. Ну, и тиктоков там, и интернетов. Знаешь, это вот как ты такой спрашиваешь. Прожил 2 года в Северной Корее. Сейчас намереваюсь переехать в Европу. Каких свобод я лишусь? Я вот не знаю, что тебе ответить, серьезно. Как будто ты такой вопрос задал, понимаешь? И ты такой, ну, наверное, каких-то свобод ты лишишься. Наверное, тоже в Европе, наверное, про что-нибудь говорить нельзя, да? Наверняка. Но в сравнении с тем, что ты выезжаешь из Северной Кореи, кажется, что все для тебя, если даже что-то и может быть сложным, то все будет для тебя подъемным. Поэтому мне кажется, что если ты решал проблемы в Турции, делал себе симки, открывал счета, снимал квартиру, вот, ВНЖ получал, то мне кажется, что нет таких проблем, с которыми бы ты не справился в Сербии. Я так думаю. Пока что мне так кажется. Так, это был у нас 5-евровый донат через телегу. Спасибо большое. Сейчас я его... по 130 у нас принимается, да, евро. У нас продолжается аттракцион невиданной щедрости. Поэтому добавляем 650 хорошего настроения. Вот и продолжаем наш разговор. И да, и еще был донат от Анонимуса. 3 евро. Спасибо большое. Но почему-то он на английском написан, я не знаю, это какой-то шутка юмора или не понимаю, но почему-то на английском написано. То есть это не случайно же человек дошел, спрашивает, where is anime watching streams? Where is Witcher 3? Спрашивает зритель, не знаю, есть ли он сейчас, он задонатил 3 евро, 3 на 130 это будет 390. Добавляем 390, видите, все донаты учитываются. Через телегу можете смело, дорогие друзья, донатить. Вот. Это стримы по аниме и Вечеру 3 проходят на Бусти. Ссылка на Бусти есть вот в таплинке. Найтбот кидает. Либо вторая ссылка в описании. Ссылка на таплинк. Нажимаешь, ищешь там Бусти и подписываешься. Если хочешь смотреть в записи, то нужно стать кинозрителем от 300 рублей. Если хочешь смотреть в онлайне, в прямом эфире, то просто бесплатный фолловинг. Вот мажоры чертовы. Сербия, Турция. Я тут сижу в Херсоне и слушаю песни «Вези меня, олень, в страну оленью». Понятно. У меня есть кроссовки. Дроняра продолжает про кроссовки свои рассказывать. Ты с кем-то разговариваешь? Кто-то у тебя... Я просто не вижу другую сторону диалога. Ты пишешь про кроссовки, уже 4-е сообщение про кроссовки, и я такой, а кто тебя спросил? Ну, в смысле, я имею в виду, это какое-то взаимодействие с кем-то идет, невидимое. Тот человек, который до сих пор ведет с тобой диалог про кроссовки, он с нами в чате сидит? Ты его видишь? Как его зовут? Скажи-ка, как его зовут? Я так думаю, мне так кажется. Так. Так-так-тарак. Так-так-тарак. Это мы читали. Я смотрю в бот для повесток. Посудомоечная машина убила мужчину в Москве. 30-летний мужчина загружал посудомоечную машину и в один момент коснулся одной рукой машинки, а второй воды в раковине, в результате чего его ударило током. Еще одна фобия подъехала. Вообще-то не еще одна фобия подъехала. Вообще-то это подсудное дело. И за это нужно судить. Нужно судить либо соседей, которые сделали ноль на батарею, либо электрика, который сделал ноль на батарею. Это подсудное дело. Это не случайность. Если человеку тронул посудомоечную машину и потрогал воду из-под крана, его шарахнуло током, это неправильно. И это кто-то сделал специально. Этого случайно не бывает. Это старая совковая система, когда тебя, вот приборы там шалят и все остальное, и ты ноль подключаешь к батарее, потому что она якобы там под землей подходит, и она заземлена. То есть ты в качестве земли используешь батарею. Естественно, в батарее идет вода. Это страшное дело. За это нужно судить. Это преступная халатность, приводящая к смерти. И за это должен кто-то понести наказание. Это не просто фобия, это не случайность, это не молния в тебя ударила. Это кто-то подключил электрические провода к батарее. И этот кто-то, скорее всего, совковый обосранный электрик. Потому что ноль вообще-то, он идет в щитке в каждом. Туда нужно подключать, и оно должно все выходить, электричество. Я так думаю. Мне так кажется. Так, дошли до конца повесток. Посмотрим, что есть ли в новостях, помимо основной повестки. Так. В Северной Корее ведущему британского шоу о садоводстве заблюрили джинсы. Южнокорейский портал пишет, что «Секреты сада» от телеканала BBC вышли в 2010 году. Ничего себе, от вражеского канала. Вот мы говорим «Северная Корея», а там показывают «Сад и огород», «Секреты сада». По телевизору в Северной Корее единственное, что они сделали, это заблюрили джинсы, потому что данный предмет одежды запрещен в стране как символ американского империализма. Тем не менее, не очень понятно, да? Кстати, вот к разговору про Северную Корею, и вот они берут. BBC же, очевидно, вражеский канал. И нам рассказывают, что в Северной Корее всем рассказывают, что Запад загнивает. Если Запад загнивает, вопрос, почему вы берете западную программу? То есть откуда они вообще снимают передачи у себя там на Западе, если он там жестко загнил, этот Запад? С другой стороны, почему бы не взять, это же легкий формат. «Секреты сада», там сделан скриншот, мужик стоит на коленках, как вот мы видели в видосе, когда огурец надо в жопу засовывать. Стоит мужик и что-то рассказывает, как рассаду сажать. Неужели в стране, где не работает авторское право, вы не можете просто взять программу, которую хотите показывать вашему электорату, и просто переснять ее с корейцами? Это же не переснять Marvel какой-то, правильно? Это не переснять какую-то сложно-постановочную документальную передачу. Это взять передачу 2010 года про сад и огород. То есть там просто человек рассказывает, как рассаду садить. Ну просто перепишите ее, пускай ваша какая-нибудь корейская, северокорейская звезда то же самое говорит. Вам никто никогда не предъявит за авторские права, потому что ну, никто у вас ничего не проверит, да и вы чихали на них. Но при этом у вас свои звезды показывают, вы показываете как будто бы свой контент, сами придумали, никто вас никогда ни на чем не поймает. Вместо этого вы берете вражеский канал, то есть само по себе факт, вы берете BBC, то есть очевидно вражеский канал, и берете с него программу, переводите ее и выпускаете. Вы даете таким образом понять, что у них есть эти программы, а вы почему-то эту программу сделать не можете. Причем программа легкая и простая. И вы взяли ее не с какого-нибудь дружественного канала из другой коммунистической страны. Нет, вы взяли именно с вражеского BBC, с английского. Вы могли бы взять там с каких-нибудь африканских стран, там с Китая, я не знаю. Или еще чего-то. Но вы взяли именно BBC, прям американскую. Вы что, гоните, что ли? Мне так кажется, я так думаю. А вы как думаете? Пресс-служба ЛДПР опровергла сообщение о том, что Никита Кологривый не сможет исполнить главную роль в байопике о Владимире Жириновском после дебоша в ресторане. Режиссер фильма сообщил, что актер не был официально утвержден на роль, потому что кастинг еще не проводился, но оценил поведение Кологривого словами «ну с кем не бывает». Вот. То есть кастинга еще не было. Поэтому его никто и не отменял, и, в принципе, шансы есть, потому что он к режиссеру к этому относится. Так что... В Грузии в ближайшее время парламентское большинство начнет процедуры внесения в основной закон страны поправок, ограничивающих права ЛГБТ-персон. Главным среди инициированных конституционных поправок является норма, по сути, запрещающая проведение в стране митингов, собраний, демонстраций и манифестаций ЛГБТ-сообщества, в том числе парадов. Вот. Грузия делает, как это, откатывает немножечко назад европейские ценности. Я не знаю, как это оценить. Нет, я, конечно, могу оценить это, могу что-то сказать. Но как-то у меня не поворачивается язык осуждать или оценивать инициативы другой страны. Ну, что хотят, то и делают. Это другая страна. Что другая страна хочет, то и делает. Правильно? Кто я такой, чтобы говорить, правильно это или нет? Я даже в качестве зубоскальства, я даже не гражданин. Правильно? Ну, что? Вот там в Бельгии скажут, что запретили имя Петя. Ну, запретили и запрещили, скажут, вот не въезжать с именем Петя. Хотя мне и так запрещать, заезжать нельзя, но тем не менее. Ну, как бы их страна, хотят запретить петь. Ну, пускай запрещают петь, делов-то. Что я могу по этому поводу? Почему я должен по этому поводу иметь какое-то мнение? Никакого отношения к Бельгии не имеющий человек. Правильно? Накануне в двух особняках американского рэпера Пи Дидди Шона Комбса агенты Федеральной службы внутренней безопасности и другие правоохранительные органы провели обыски. Музыканта подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. После этого продюсеры видели в аэропорту Майами. Напомним, в ноябре 23 года бывшая девушка рэпера обвинила его в сексуальном насилии, а до этого еще 4 девушки заявляли, что Пи Диди тоже подвергал их насилию. Так, подождите. Подвергал насилию и торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации – это, мягко говоря, разные вещи. Просто я очень не понимаю. То есть одно дело ты, когда рэпер, да, ну или какой-нибудь там рок-музыкант, и, возможно, ты немножечко извращенец. И в сексуальных своих утехах, ну, предпочитаешь там какой-нибудь садомазо. Пока фанатка твоя фанатка, она соглашается. Я не оправдываю ни в коем случае, вы сейчас не поймите меня непревратно. Пока фанатка его фанатка, ей, конечно, это не нравится, она не любитель садомазо, но пока она его фанатка, она соглашается с ним трахаться, пехаться и все остальное. И принимает его таким, и даже рукоприкладство ему прощает. Потом, когда пелена у нее с глаз спадает, она начинает все адекватно оценивать и понимает, что это все-таки было неправильно. Ну, это нездоровая канитель была. И обвиняет его в насилии. И здесь все справедливо. Насилие было. Вот, она была под психологическим там каким-то давлением. А он вот такой злодей. Злодей он потому что, ну... Потому что он звезда, и ты там такая бедная овечка, поверила, все, и подумала, что это норма, а потом ты из абьюзивных отношений попала в нормальные отношения, и такая, слушай, так это же была не норма. Оказывается, не все мужики такие. Так, оказывается, надо мной совершали насилие, и, в принципе, все окей, да, обвинять там в неподобающем поведении. Но это совершенно не про торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации – это какой-то вообще, ну, запредельный уровень просто. Я, кстати, знаете, да, статистику, что сейчас в рабстве находится людей больше, чем за всю историю Америки вывезено было туда из Африки рабов. Что прямо сейчас в рабстве в нашем мире в 2024 году, согласно официальным данным, в рабстве находится больше людей, чем вывезено было всех африканцев в Америку за всю историю рабства. Это чтобы вы не тешили себя смутными надеждами насчет нашего мира. Чтобы вы там не жили в розовых очках. Мир наш полное говно. И всегда таким был. Так вот, все-таки это не торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. Все-таки человек не сидит просто, мне кажется, я понимаю, вот это же ну, конкретно преступники, мафиози, которые занимаются конкретно криминальной деятельностью и всегда находятся на ногах или там живут вообще непонятно где в джунглях, там какие-то картели могут похищать людей с целью сексуальной эксплуатации. Что рэпер официальный, поющий ртом, занимается торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации? Или под это просто подходит по типу того, что ты знаешь, я просто так задаюсь вопросом, никого не оправдывая ни в коем случае. Я просто, нет ли вот в формулировке торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, и вот эти женщины, которые жаловались на него на насилие, на самом деле вот такой истории, что он, как бы, как это называется, группис, который вот фанатки, да, давалки, которые в свите у этого рэпера, у него там много всяких помощников, они присутствуют, ну и такой, знаете, передвижной публичный дом давалок, которые дают всем. Поскольку он там какой-то условный садист, он, естественно, их сексуально эксплуатирует с элементами садизма, может быть, рукоприкладство, но ему все прощается, поскольку он звезда, поскольку они фанатеют, поскольку они в розовых очках, и они верят в свое, вот, в свою икону, в свое божество, и ему все прощается. И сексуальная эксплуатация и вот как это написано, подождите, торговля людьми, это на такого уровня, знаете, пришли к нему другие рэперы, и он такой говорит, а хотите вот моих тёлок потрахать, трахайте их. И они как бы не хотят, они хотели бы только с Пидиди трахаться, да? А он такой, вот мои друзья пришли, обслужите, сделайте им минеты. И условно он их заставляет, то есть вот он их сексуально эксплуатирует, и вот это как бы и сексуальное рабство в целях сексуальной эксплуатации, правильно? То есть он им указывает, вот я их потрахал, а теперь эти шлёндры всем моим друзьям отсосите. То есть ты себе представляешь такую жестко такую обсаженную вечеринку, да, в которую вот эти шлёндры группис пришли, всем понадавали, и потом их еще раздали свите. И формально это подпадает по эту формулировку, правильно? Дед Ухань, 997 рублей, 997-рублевый внеочередной донат, но он пока единственный. Привет, Костя, подскажи, где найти эту вставку? Вот прекратите быть петухами, и тогда в России дела наладятся. Или включи ее в стриме, я вырежу из ролика на Ютубе. Еще, Костя, чат, подскажите какой-нибудь выпуск или сезон, где найти злого Костю со сраньем в рот. Спасибо за стримы, я под них сплю. Зачем тебе это все? Зачем тебе моя нарезка, где я там со сраньем в рот? Оно зачем тебе? А «Прекратите быть петухами» — это какой-то известный журналист. Я, слушай, не знаю, где найти, где эту вставку сейчас обнаружить, но я думаю, что ты ее легко в Ютубе найдешь по этим ключевым словам. И все. Это какой-то даже, по-моему, сейчас, по-моему, известный пропагандист, если мне память не изменяет. Я просто не знал, кто это, мне просто самому ее скинули, эту вставку. Понимаешь? Но потом где-то кто-то писал, и это какой-то известный пропагандист. Вот, Михаил пишет, Сергей Михеев, не будьте петухами. Наверное, так по Ютубу и пишется, да? Сергей Михеев, не будьте петухами. Ну вот, видимо, там ты и найдешь это. Он тебе ответил, Михаил. Так. Смотрим дальше, что у нас тут есть. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Так, там все основная повестка, вы ее сами посмотрите, почитаете. Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании средств и неправомерном обороте платежей. Его в отмывании и пособничестве. После ознакомления с материалами дело будет передано для утверждения обвинительного... Ну, понятно. Не, как я уже говорил, еще раз, миллионный раз повторюсь, ребята, не махинируйте с налогами. Особенно не махинируйте с налогами в так называемых первых демократиях типа США. Я уже это говорил неоднократно, но еще раз повторюсь, что махинации с налогами и вообще неуплата налогов и все вот это остальное – это преступление против государства. Понимаете, когда вы грабите бабку, вы ограбили бабку. А когда вы не уплатили налоги, вы кинули государство, вы кинули машину. Вот это огромное многощупальцевое чудовище, которое всеми нами управляет в каждом государстве. Так что вот нам кажется, что есть уголовка какая-то, да, жесткая, там типа убить старуху-проценщицу, ограбить кого-то там, да, изнасиловать. Это все, конечно, хорошо. Это, ну, в смысле, не хорошо, а плохо. И это с точки зрения Господа нашего, с точки зрения Вселенной, с точки зрения греха гораздо хуже, чем неуплата налогов. Но вот здесь, в миру, на земле, гораздо жестче к вам будет, если вы будете кидать государство. И единственный доступный у всех людей способ кинуть государство – это не заплатить налоги. Это лишить эту машину ее питания. Понимаете? За это вас никогда не простят. За неуплату налогов. Напоминаю вам, этого Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Он убивал людей, он торговал алкоголем, он там занимался мафией и всем остальным. Но сел в тюрьму он за неуплату налогов. Государство мы такое, Аль Капоне, он убивает людей, он травит людей, он насильничает женщин, он крышует проституточные, он занимается рэкетом. Мы со всем этим боремся. Подожди, но он с этих преступных доходов не уплатил налоги? Все, падла, тебе кобзда. И после этого ему наступает кобзда. Так что не заигрывайте с государством. Зря щелкнул пальцем. В США обрушился огромный мост после того, как в него врезался корабль. Чрезвычайное происшествие произошло в городе Балтимор, штат Мэриленд. Более десятка авто с людьми оказались в воде. В воде. Я видел, как там видос есть, как мост обрушается. Это прям... Он обрушается с машинами, что ли? И что, жертв-то хоть нет? Я надеюсь. Более десятка авто с людьми оказались в воде. Прикиньте, да, Дебич, вот корабль. Ведешь корабль, и под мостом вот ты едешь. И ты как? Я не понимаю, как вообще? Ты что, ну типа никогда не ездил под этим мостом? И ты такой, а мы пройдем, сейчас решил. Ты управляешь большим кораблем, такой огромной махиной. И такой, проскочу или что? Как работает мозг у людей в этот момент? Ну и как бы не доверяют же большие такие корабли. То есть ты же должен опыт какой-то проходить. Тебе же не доверит большой корабль просто новичку, там, 22-летнему, вышедшему из колледжа. Нет же. Нет, скорее всего, чтобы вот получить хотя бы первый раз возможность на таком ехать в качестве капитана там, или рулевого, кто там самые главные, ты должен иметь 10-15-летний опыт. Как ты после 10-15-летнего опыта совершаешь такую шляпу, как... сбить мост. Говорят, мост перепутал. Перепутал! Ты типа, у тебя супербыстрая тачка, да, ты на Формуле 1, и ты такой поворот. Так, это 18-й поворот налево или 19-й поворот направо. А-а-а, не тот поворот, спутал. Ты едешь на какой-то огромной дуре, в которой между поворотами ты можешь поспать. Ты такой, спутал мост? Грустный NPC, 250 рублей с покрытием комиссии. Может ли непойманный преступник искупить свою вину? Если да, то как? Допустим, мой друг совершил что-то очень плохое, пусть и не нарушение УК. Как ему жить с этим? Или у человека с минимальной совестью все будет как в преступлении и наказании? Слушай, я не знаю, как будет. Я, честно говоря, не испытывал и не хочу испытывать эти мук совести, поэтому я не совершаю преступлений ни по... как это, религиозным правилам, ни по уголовному кодексу, ни по административному кодексу. Поэтому я, честно говоря, не знаю. Но мне кажется, что случай с преступлением и наказанием — это конкретно с человеком, у которого есть совесть. Просто есть... Возможно, у большинства людей ее вообще нет нисколько. То есть, возможно, большинство людей сдерживает исключительно уголовный кодекс или страх перед высшим наказанием. То есть только это и все. А не то, что какая-то внутренний грех или еще что-то подобное. Есть подозрение. А может ли непойманный преступник искупить свою вину, не будучи пойманным? Да? Если да, то как? Мне кажется, что у любого преступления, если мы говорим, да, у любого преступления должна быть жертва. Если у преступления нет жертвы, а преступление ли это? Если есть жертва, то искупить вину нужно перед жертвой. Нужно пойти к жертве и покаяться. Ну, не в смысле покаяться там в религиозном смысле, а в том плане, что спросить, как можно искупить свою вину. перед жертвой преступления. Вот. Ты говоришь, что-то плохое, не очень, но не нарушающее УК. Ну, прийти к жертве и сказать, вот я тебе сделал плохое, что я могу сделать, чтобы ты меня простил. Вот. А так удаленно это все советы фигня, потому что мало ли что мы можем сказать. Ты, например, там кинул человека на бабосы и говоришь, и мы тебе посоветуем, верни бабосы. А ему, может, это не главное. Может, для него главное извинение. Может, ему надо, чтобы искупить вину в 10 раз больше денег, чем ты его обул на эти деньги, хотя это уголовный кодекс. Поэтому я думаю, что нужно спрашивать только у жертвы твоего преступления, и все. Только она может решить, как преступник может искупить вину. Только жертва. А вы остальные все, мы просто прихлебатели, кто мы такие. Мы не можем ничего сказать. Только жертва может тебе сказать, как ты можешь искупить вину. Это может быть вообще что-то неважное, а может быть что-то важное. Поэтому... Только так. Только сегодня читал в книге, что первое телеграфное сообщение в истории было с города Балтимор. И тут на тебе еще свежая новость оттуда. Бывают же совпадения? Да не такое же совпадение. Большой американский город. Что гонишь, ну как не то, что гонишь, а... Блин, как же его называют? Ну, не совпадение, потому что это индустриальный центр там, с производством, очевидно, спортом Балтимор. Он и во многих книгах фигурирует, и в фильмах. Ничего удивительного, что какие-то новости могут совпадать по месту происхождения. Во Флориде подписали закон, запрещающий детям младше 14 лет иметь аккаунты в соцсетях. Закон вступит в силу в 2025 году. Все существующие аккаунты детей будут удалены, а регистрировать новые им запретят. Ну, запретят совсем или все-таки родители могут им зарегистрировать? Или с одобрения родителей? А как это будет? Как проверяться будут, что аккаунты вот в соцсетях у детей? Как это будет проверяться? Я не понимаю. Ну, зарегистрировался на Facebook и написал, что тебе 16 лет, а на самом деле тебе 13. И как это будет проверено? Пока кто-то жалобу не подаст, то ты должен будешь подтвердить документом это все. Опять же, я понимаю, что регистрировать новые аккаунты вполне возможно, да, по документам. То есть ты должен сосканировать там водительские права или что-то еще, там свидетельство о рождении, показать, и тогда тебя зарегистрируют. Окей, а старые-то аккаунты? Кто вообще регистрируется в социальных сетях? Вот что это за проблема? Нет, я понимаю, что, может быть, ну, в социальных сетях... Вот... Подождите, я вот сейчас так запутываюсь. Кому вообще нужны социальные сети? Мы все так говорим, социальные сети, вау, социальные сети. Но разве мы сидим в социальных сетях? Кто-то из вас сидит в социальных сетях? Чё-то я не понимаю. Ну, телега — это мессенджер, WhatsApp — это мессенджер. ВКонтакте вы тоже используете. Вы что, там сидите и переписываетесь, и выстраиваете круг друзей, с которыми переписываетесь? А запрещенный набук вообще кому-то нужен? Это же, по-моему, уже среди молодежи зашквар просто, потому что в запрещенном набуке твоя бабушка сидит, и твоя мама сидит. Это же колхоз, почем навоз сидеть в... А YouTube тоже социальная сеть. Терминология. Вот оно что. Оказывается, YouTube тоже социальная сеть. И запрещена Грамм социальность. А ну так можно и WhatsApp назвать социальной сетью, и Telegram социальной сетью. Ну тогда да. Тогда, конечно, надо. Тогда, конечно, что-то надо. Так. Новости, новости. Чем дальше новости, тем ближе они. Так, ладно. Дверь из фильма «Титаник», благодаря которой спаслась героиня картины, продали на аукционе Heritage Auctions за 718 тысяч долларов. Реквизит был создан похожим на реальный деревянный обломок с корабля, всплывший на поверхность Атлантического океана после крушения. Стартовая цена лота составила 40 тысяч долларов. С молотка также ушли платье героини «Титаника» Розы за 118 тысяч, кнут Индианы Джонса из «Храма судьбы» за 525 тысяч, топор из «Сияния», за 125 тысяч. Костюм симбиота из Человека-паука 3. 125 тысяч и другой голливудский реквизит. Интересно так вот, да, с одной стороны, иногда смотришь и понимаешь коллекционирование каких-то предметов, да, вот что-то нам же нравится, и мы такие, вот я бы хотел коллекционировать там игры, маленькие вот эти картриджи, допустим, на Switch. А иногда думаешь, а вот какая, вот, ну, прикол вот из этой двери, что? То есть прикол этой двери прикольно, когда она стоит в музее. Вот в музее я пошел попариться, попыриться, да? То есть один раз я оказался в Нью-Йорке и пришел. И тут вот, значит, кнут Индианы Джонса. Я такой, вот так вот он выглядел. Вот с ним снимался этот чувак. Так вот он выглядит. Вот эта дверь. Я такой, о, она больше, на ней можно было поместиться. Блин, как они прикольно ее сделали. Хотя на самом деле она из папье-маше. Тоже прикольно. А вот дома такой сидишь и купил ее за 525 тысяч долларов. С одной стороны, вы скажете, что, как и предметы дорогого искусства, это как вложение. То есть ты купил Мону Лизу сейчас за 100 миллионов, да, через 50 лет твои потомки ее продадут за 150 миллионов. В принципе, вложение. Но мы понимаем, что Мона Лиза или какие-нибудь вот такие предметы искусства, они, наверное, будем надеяться, они надеются, не потеряют в цене. То есть полотна Пабло Пикассо, они останутся ходовым товаром. А вот через 50 лет дверь из Титаника, она будет интересна людям? Она интересна будет людям, дверь из Титаника? Или кнут Индианы Джонса? Вы скажете, почему да? А давайте тогда, например, метнемся назад. Метнемся назад во времени, какой-нибудь фильм 1939 года. Например, возьмем фильм «Вратарь» отечественный. И там был футбольный мяч. Как вы думаете, этот футбольный мяч сейчас можно продать хотя бы за 1 000 000 рублей? То есть найдутся люди такие, вау, я фанат фильма «Вратарь» 1939 года. Конечно, вы не против будете купить, ну, какие-нибудь люди, которые выросли, например, на «Белом солнце пустыни», купить какой-нибудь аксессуар из фильма «Белое солнце пустыни», там, наган товарища Сухова. Еще что-нибудь там, кепку вот эту, которую вот он носил, белую, да? Окей. Потому что вы выросли, и вот ты сейчас стал миллионером, и у тебя какие-то теплые ощущения, ты такой, ну, я куплю просто как ради прикол за 1 000 000 рублей, может быть, когда-то подорожает. Не подорожает, но просто все равно, ну, блин, в детстве ходил, ну, клево. А вот фильм «Вратарь» я специально с 39-го года, вы... Скорее всего, не помните, и нет живых людей, которые выросли на фильме «Вратарь» 1939 года. Прекрасный фильм, между прочим. И точности так же, вот пока люди, которые вот это покупают, они смотрели вживую, были на премьере «Титаника», это хорошо. А через 50 людей не останется, 50 лет не останется людей, которые ходили на премьеру «Титаника» в осознанном возрасте. Ну, не через 50, ну ладно, через 75 лет. Не останется людей, кто ходил на «Титаник» или на «Храм судьбы» Индианы Джонса. То есть у них не будет их ностальгического какого-то рвения. Останется ли в цене хлыст? Мы же не читаем про какие-то кепки фильмов с Юлом Бриннером, какие-то, чтобы за 1 000 000 долларов продавались платья Вивьен Ли, Кларка Гейбла. Этого же ничего нет почему-то. Почему-то этого же ничего нет. Потому что, ну, никто не застал эти фильмы. Хотя они тоже прекрасные и в истории кино останутся. И мы их можем посмотреть, но фанатами их не являемся. Непонятно. Мошенники пытались развести поклонниц инстасамки от ее лица. В своем телеграм-канале Даша рассказала, что неизвестные пишут ее слушательницам, представляются помощником артистки и зовут сняться в клипе, поучаствовать в шоу. Для этого нужно прислать свои фото и приехать на кастинг. Даша предупредила, что все это фейки и мошенники. Мне кажется, это, ну, должно быть очень распространенное явление, не впервые далеко, чтобы в каналах каких-то известных людей в личку заходили и писали, что вот я от этого человека там, я монтажер Юлика, я друг Хованского, пришли нюдесы. Мне кажется, это вообще обычное явление, 100 лет как существует. Не знаю, как с этим бороться. Через 50 лет людей может вообще не остаться. Это да. Или не через 50, а гораздо быстрее. Ха. Правильно? Так. Ну что, дорогие друзья, тогда получается на сегодня мы будем заканчивать. Не боитесь, аудиоверсия будет. Я опять просто чуть-чуть обленился. Аудиоверсия, ну и в связи с произошедшими событиями решил ничего не постить. Аудиоверсию залью. Аудиоверсии будут залиты. Сейчас чуть-чуть переборю свою лень и будут залиты аудиоверсии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Чтобы завтрашний подкаст длился дольше, чем сегодняшний. Чтобы вообще подкасты длились дольше. Приходите с хорошим настроением, с добровольными пожертвованиями. Донатьте в межподкасте, в Donation Alerts, донатьте в Telegram, донатьте через Boosty. Все это будет учтено в хорошем настроении, и наш стрим будет длиться дольше. Спасибо вам большое всем за поддержку. Спасибо всем донаторам за поддержку. Ваши донаты как никогда важны и нужны. Спасибо всем большое. Приходите еще. Ждем вас в следующей серии. А пока счастья всем даром, чтобы никто не ушел обиженным.